Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Художник как свидетель эпохи. Беседа с Борисом Жутовским.
Как пишут биографы художника, после не слишком благожелательного хрущевского отзыва 1962 года для Жутовского была закрыта всякая возможность участия в выставках в СССР, особенно в период правления столь яростного сторонника метода социалистического реализма. Но, с другой стороны, скандальная рецензия Никиты Сергеевича способствовала бурному промоушену работ замечательного художника за границей. Конец цитаты. 64-го его работы экспонируют в Финляндии, Канаде, Италии, Чехословакии, Польше, Германии, Испании, Франции, Англии, США. Через 5 лет его даже приняли в Союз советских художников. Но в СССР работы его действительно еще долго не выставлялись, разве что в 79-м на полуофициальной выставке на Большой Грузинской в Москве. А в то же время он много работал в разных жанрах, и как книжный график, и как живописец, и вовсю уже шла работа над последними людьми империи. Галереи, в которую помимо отставного первого секретаря КПСС попали, повторю, люди самые разные, в том числе и воры в законе.
Что касается воров в законе, ну, ты же знаешь, что за страна. Страна была, вся состояла из начальников и воров. Поэтому самая разная публика. А живу я на Кутузовском проспекте, теперь он называется Кутузовский проспект, когда-то это называлось Кутузовская слобода. Я живу там из своих 70 лет, 65, в одной и той же квартире, в одном и том же доме, в одном и том же дворе. Поэтому вся публика, которая крутилась там на протяжении моей жизни, все друзья, приятели, знакомые. Один из воров был дивный совершенно, Одесский, его Рома, ныне покойный, мошенник. 8 судимостей. Когда я попал в аварию в 75-м году, то в Симферополь, где это случилось, где я лежал в больнице, он присылал посылку через день, набитую шоколадом, икрой, еще чем-то. Мне было крайне неудобно. В те времена, 75-й год, я пишу ему письмо, я говорю: «Рома, ты с ума сошел?» Он говорит: «Я понимаю, ты жрать не будешь». Он мне отвечает: «Докторов надо кормить». Но очень был роскошный. Павел купил себе должность журналиста в одной из ведущих московских газет. А у меня висит его фотография в мастерской, где написано: «На память Бори от Ромы».
«Разница во времени. Беседа с Борисом Жутовским». Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Эфир 16 марта 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». «Разница во времени». У микрофона в Праге Владимир Тольц. Когда в Москве я сказал Юрию Росту, что намерен сделать передачу о нашем общем друге Борисе Жутовском, Юра мрачно пошутил: «Не забудь в конце показать несколько картинок». Похоже, идея радиопрограммы о художнике и его произведениях показалось дипломированному асу российской медии сомнительной. Действительно, описывать по радио галерею портретов и их автора – дело неблагодарное. Портреты надо смотреть. Да и автора тоже надо видеть. Но дать его услышать вам – это в моих силах. Я ведь не случайно выбрал Жутовского в героя этой передачи. Во-первых, в декабре 2002-го Борису исполнилось 70. Повидал он и помнит многое, и о многом может рассказать. А рассказчик он замечательный, в этом вы сами можете убедиться. Ну а еще Борис Иосифович не только известный живописец, фотограф, а теперь еще и мемуарист, но и автор большой галереи портретов, около 300 уже портретов тех, кто уже вписан в нашу с вами недавнюю историю. Многие из них были героями, участниками или персонажами передач «Радио Свобода». Поначалу я думал о каждом из них, дать биографические справки, подобрать в нашем звуковом архиве фрагменты их выступлений. В общем, все как обычно. А потом решил, что пусть о своих моделях и о своей исторической галерее рассказывает сам автор. Беседу с ним я начал с вопроса, по какому принципу он отбирал героев в своей серии исторических портретов.
Любопытство и близость. Или близких мне людей, с которыми у меня жизнь прожил, или же действительно любопытных людей времени, эпохи, города, если удавалось до них, что называется, достучаться, допроситься. Потому что, ну, рисовать часа три, а принцип только один у меня был, только с натуры. Поэтому вот так по ареалу любимых, знакомых, интересных. Это, как правило, в реале, в котором я где-то когда-то прожил. То есть вот или Москва, или Эстония, или Урал, Екатеринбург. То есть это места, в которых я как бы имел друзей и прожил какое-то время. И поэтому есть какой-то круг друзей, приятелей, знакомых, интересных людей.
А с чего это начиналось?
Началось это в 70-м году. Тогда я вместе отдыхал с Борисом Абрамовичем Слуцким. Мы что-то заговорили про жизнь, про еще про что-то. А он говорит: Боречка, время надо рисовать. Чего валяется, дурака? Я говорю: ну так садитесь, Борис Абрамович. С него все и началось. Я нарисовал портрет, он на него посмотрел. Говорит: что-то я здесь на Африку похож. А ты мне можешь сделать портрет для собрания сочинений комплиментарный? Я говорю: ну, конечно, Борис, о чем вы говорите? Пожалуйста, сделал. А потом сделал еще один его портрет. Три портрета у меня есть. Третий портрет оказался ужасным, потому что он оказался со временем абсолютно похожим на Бориса Абрамовича, когда он уже сошел с ума и незадолго до смерти. Это была такая поразительная совершенно история. Вот он это и начал. А много лет спустя, когда я рисовал Фазиля Искандера, Фазиль мне говорит: хорошо, я тебе благодарен за то, что ты меня рисуешь, подарю название твоей серии. Я говорю: какое? Он говорит: «Последние люди империи». Вот с тех пор это так и идет под этой кличкой.
Название, по-моему, действительно очень удачное, я бы сказал.
Думаю, что и правильное, потому что там есть, я не знаю, от политических деятелей до уголовных преступников, до воров в законе, там еще.
С этим как раз и связан мой вопрос следующий. Это нас, зрителей, не только меня. Я знаю многих. Вот этот вот разброс поражает. Ну, неудивительно, да, что там довольно много художников, скажем, писателей в этой галерее. Неудивительно даже, я надеюсь, мы об этом поговорим, что там есть такие видные политики, как Никита Сергеевич Хрущев. Ты, я надеюсь, расскажешь о том, как жизнь вас сводила. Более удивительно, что там есть такие выдающиеся, скажем, выдающийся шпион Павел Анатольевич Судоплатов.
Райхман.
Райхман, да. Вот, собственно, как это получалось, что ты... Это всегда загадка жизни. Через нее проходит человек, ну, как игла. И вроде нанизывает самые разные вот эти вот...
Обстоятельства. Так складываются обстоятельства.
Да,
ну, давай. Знаешь, как едешь в трамвае, неизвестно, с кем ты едешь. Угу. Трамвай сломался, двери закрылись. Через 3,5 часа все знакомые.
Как же так? В общем, ты, ну, скажем, как и все мы в прошлом, как многие люди твоего поколения, моего, люди младше нас даже, люди, которые подпадали под определение «простой советский человек», как свела тебя судьба с Никитой Сергеевичем Хрущевым?
Ну, это на самом деле вполне банальная и уже довольно известная история. Был скандал в Манеже в 1962 году, всем известная история. Был крик. Так случилось абсолютно, на полном нуле. Так случилось, что у меня там висело 4 картинки в разных углах зала. И его вынесло на все 4 картинки. На 4-й он уже говорил: а, это опять ты. Вот. И вот таким образом, что называется, я оказался заметным в этих обстоятельствах. А потом меня вставили в доклад Хрущева по поводу всех этих событий. И таким образом я получил, что называется, печать на задницу, которую должен был с годами оправдать. Потому что я стал прилюдно и публично человеком с определенным рисунком, с определенным поведением, с определенными умениями. И это надо было оправдать с годами.
Всего, что сказал Хрущев в манеже по поводу работ Жутовского, по радио воспроизвести нельзя. Ну, неприлично просто. Но одну цитату из высказываний первого партийного секретаря, позднее опубликованную, я все же приведу.
А кого изобразил Борис Жутовский? Урода! Посмотрите на его автопортрет. Напугаться можно. Как только несовестно человеку тратить свои силы на такое безобразие. Как же так? Человек закончил советскую среднюю школу, институт. На него затрачены народные деньги. Он ест народный хлеб. И чем же он оплачивает народу, рабочим и крестьянам, за те средства, которые они затратили на его образование, за те блага, которые они дают ему сейчас, вот таким автопортретом, этой мерзостью и жутью? Противно смотреть на такую грязную мазню и противно слушать тех, кто ее защищает.
Но ведь потом ты его рисовал,
да,
с натуры.
Да, да,
вот
да.
При каких обстоятельствах?
Моя покойная жена в то время работала в АПН в редакции теленовостей. Это была такая созданная редакция, дико любопытная, потому что создана она была для того, чтобы дать работу человеку, который едва не начал Третью мировую войну. Сейчас идет фильм об кризисе 62-го года, о Карибском кризисе, художественный фильм, где один из актеров, играющий Джона Кеннеди, обращается к другому актеру, играющему Роберта Кеннеди, и говорит ему: «Ну, ты поговори с этим Большаковым». Это был Большаков. Когда кризис произошел, и было очевидно, кто такой Большаков и какова его роль, он был в 24 часа изгнан из Соединенных Штатов, естественно. И под него была создана редакция, чтобы ему дать возможность поработать. Работать он не умел, он умел интриговать, это была его профессия. Но редакция была создана, естественно, в эту такую редакцию для никого. И ни для чего. Было напихано несметное количество начальственных детей. Внучка Хрущева, сын Круглова, дочка Фурцевой. И моя жена там была, работала замглавного редактора, поскольку черная лошадка должна быть, должен был кто-то, чтобы работать за всю за эту команду. Вот. И таким образом я познакомился с внучкой Хрущева. А после 62-го года мне его было жалко.
После 64-го?
После 64-го, естественно. Ну, начиналось жалеть и после 62-го, но уж после 64-го, то, безусловно, да. И я ему посылал через внучку на дни рождения какие-то небольшие подарочки. А он мне в ответ присылал какие-то рассказики, лукавые, но интересные. Ну, например, вся история 62-го года, со слов Никиты Сергеевича Хрущева, была затеяна Ильичевым, потому что он хотел стать из членов ЦК членом Политбюро. Для этого была затеяна вся эта идеологическая канитель, якобы.
Он писал эти рассказы? Как? В какой форме он присылал тебе их?
Нет, он передавал через внучку. Через дочку она мне их, что называется, старательно пересказывала. И вся эта история доигралась до того, что в один прекрасный день он позвонил мне домой сам и пригласил на день рождения. Это был последний его день рождения. И мы поехали к нему в гости на дачу. А перед этим вышли воспоминания Хрущева. И по этому поводу кричал весь мир. И моей жене, как знающей английский язык, были даны на несколько дней эти воспоминания, чтобы она их почитала по-английски и по-русски написала краткое резюме для высших начальников, которым важно было что-то знать, но читать им не было ни времени, ни умения. И она это прочла. И я всю дорогу ее уговаривал: сделай милость, задай вопросы по этой книжке, задай. Она очень боялась этого. Но, тем не менее, она задала несколько вопросов. Это были вопросы о Харькове, это был вопрос о Власове, и это был вопрос о финской войне. Может быть, еще были, я помню, только эти три. И он отвечал на эти вопросы. На что потом она мне сказала: один к одному, как в книжке. Из чего было понятно, что это им книжка наговорена и соответствующим образом является именно его, а не чьей другой. И вот мы приехали к нему на дачу, где мы провели часа 4. Время приехали рано, часов 9:30. Вот, очень скромный был завтрак, очень скромный был обед. А потом мы гуляли. Гуляли, а я ему и говорю, что Никита Сергеевич, а можно я, во-первых, вас пофотографирую, а во-вторых, сделаю набросок для вашего портрета? Он говорит, да ради бога. И сел на лавочке и сидел в таком, накидка такая у него была, суконная накидка, теплая. Это мне, говорит, Деголь подарил. Накидка французских ажанов, только не черная, а темно-зеленая. И в шляп я сделал несколько набросков, а потом приехал домой, нарисовал этот портрет. Таким образом, этот портрет существует.
Ну вот человек из совершенно другого общественного слоя, ты упомянул воров в законе.
Есть и такие. Да, я еще тебе должен сказать про Хрущева. Когда мы с ним прощались, он мне говорит, ты уж ты на меня злат не держи, Борь. Я ведь как попал туда, не помню. Кто-то меня туда завез. Ну и водит меня там. И кто-то из больших художников говорит, Сталина на них нет. Я на него так разозлился, а стал кричать на вас. А потом люди этим и воспользовались.
Как пишут биографы художника, после не слишком благожелательного хрущевского отзыва 1962 года для Жутовского была закрыта всякая возможность участия в выставках в СССР, особенно в период правления столь яростного сторонника метода социалистического реализма. Но, с другой стороны, скандальная рецензия Никиты Сергеевича способствовала бурному промоушену работ замечательного художника за границей. Конец цитаты. 64-го его работы экспонируют в Финляндии, Канаде, Италии, Чехословакии, Польше, Германии, Испании, Франции, Англии, США. Через 5 лет его даже приняли в Союз советских художников. Но в СССР работы его действительно еще долго не выставлялись, разве что в 79-м на полуофициальной выставке на Большой Грузинской в Москве. А в то же время он много работал, работал в разных жанрах, и как книжный график, и как живописец, и вовсю уже шла работа над последними людьми империи. Галереи, в которую помимо отставного первого секретаря КПСС попали, повторю, люди самые разные, в том числе и воры в законе.
Что касается воров в законе, ну, ты же знаешь, что за страна. Страна была, вся состояла из начальников и воров. Поэтому самая разная публика. А живу я на Кутузовском проспекте, теперь он называется Кутузовский проспект, когда-то это называлось Кутузовская слобода. Я живу там из своих 70 лет, 65, в одной и той же квартире, в одном и том же доме, в одном и том же дворе. Поэтому вся публика, которая крутилась там на протяжении моей жизни, все друзья, приятели, знакомые. Один из воров был дивный совершенно, Одесский, его Рома, ныне покойный, мошенник. 8 судимостей. Когда я попал в аварию в 75-м году, то в Симферополь, где это случилось, где я лежал в больнице, он присылал посылку через день, набитую шоколадом, икрой, еще чем-то. Мне было крайне неудобно. В те времена, 75-й год, я пишу ему письмо, я говорю, Рома, ты с ума сошел? Он говорит, я понимаю, ты жрать не будешь. Он мне отвечает, докторов надо кормить. Но очень был роскошный. Павел купил себе должность журналиста в одной из ведущих московских газет. А у меня висит его фотография в мастерской, где написано «На память Бори от Ромы».
Некоторые, надо сказать, из людей этих двух разных полюсов в те времена, по крайней мере, удачно переходили из одной социальной страты в другую. По-моему, у тебя есть портреты и таких тоже.
По юности воров в законе, а потом заместителем заведующего отделом ЦК партии.
Борис Жутовский, автор галереи портретов последних людей империи. Один из персонажей этой серии, Даниил Данин, писал о нем.
Вероятно, это вечная тяжба. Она стара, как само искусство, и молода, как само искусство. Она не от степени одаренности художника зависит, а от природы художественного творчества. Карандашные портреты Бориса Жутовского не исключение. Не дай бог, тогда они не были бы проявлением изобразительного творчества, и не о чем было бы разговаривать. Правда, ни в одном углу, ни одного из них не притаился едва заметный сквозь муть стекла автопортрет измученного рисовальщика. Но в каждом и во всех вместе он на поединке. Карандаш его поднят, как пика, а глаза полны то уверенности, то сомнений. Короче, он в тяжбе, исхода каковой заранее не знает. Это просто физически ощущает наш глаз в лучших портретах писателей Сергея Ермолинского, Булата Акуджавы, Льва Разгона, Виталия Семина, Бориса Слуцкого, Виктора Шкловского, Натана Эйдельмана. И, может быть, всего более в странно привораживающем портрете композитора Микаэла Таривердиева. Вот по этим-то карандашно-скульптурным пейзажам портретируемых лиц, по этим оврагам и овражкам, склонам и ущельицам, холмам и плоскогорьицам интересно петлять наблюдающему глазу. У него есть ощутимый талант и не догматическое, а творческое понимание реализма. Оно, это понимание, выразил когда-то еще молодой Борис Пастернак в разговоре с еще более молодым Николаем Вельмонтом. Реализм – это не направление, а сама природа искусства. Сторожевой пес, который не дает уклониться от следа. Возможно, тут стоило бы прибавить «охотничий пес», потому что всякое стоящее искусство – охота за пластикой и правдой. Или пластиковой правды. Оно и сторожит, и выслеживает правду. В искусстве портрета это еще и охота за выраженной душой человека. Однако такая охота, что под кистью или карандашом, как под массированным огнем, человек должен не только уцелеть, а стать еще живее, чем он видится нам, современником, не владеющим кистью или карандашом.
Спрашиваю у Жутовского: «Борис, сейчас ты намерен издать 101 портрет людей ушедшей эпохи. Чьи из этих почти 300 портретов ты отобрал?»
«Ну, много, много. На самом деле, то, о чем мы с тобой и говорили. И воры, и убийцы, и политики, и масса поэтов, писателей, актеров, художников. Конечно, прожитую жизнь. Прожитую жизнь я отобрал, понимаешь? А она состояла от сумы до тюрьмы.
А кого из прожитой жизни ты не успел, не смог по разным обстоятельствам нарисовать?
Володю Высоцкого не дорисовал. Начали рисовать, вернее, начал рисовать, начали пить. Допились до голубых свиней, потом отложили на следующий раз. Продолжить не удалось. Так несколько человек есть. Есть такой актер знаменитый, мой любимый польский, Войчех Щемин. Тоже начал рисовать, тоже загуляли, тоже нету. И целая папка есть портретов, начатых и недоконченных.
Борис Жутовский о разнице во времени и о последних людях империи. Продолжение после сводки новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Художник как свидетель эпохи. Беседа с Борисом Жутовским.
Где-то недавно я прочел фразу о том, что взяли в разработку писателя Эдельмана. Это уже времена перестройки, это уже все. Он был постоянно под вниманием и колпаком, потому что в его башке сидела метафора. И он ее не скрывал. А уж что такое метафора для власть придержащих по отношению к истории, тоскливо и страшно для них. Тоже не свой страх. Мюнхен, как ты говоришь, что я встретил, для него это было полное счастье. Потому что для него архивы, зарубежные архивы по русской истории, это была страсть и надежда, что он когда-нибудь до них доберется. Более того, мы даже нескольких людей при моей помощи, всяких иностранцев, которые кое-что нам там раздобывали. Хотя он очень печалился, потому что он же архив чувствовал, он к листу бумаги, к документу, к архиву, у него было собачье чутье. А тому скажешь, вот тот-то, то. Ну, они привозили ксероксы, вот такие пачки. Вот он в них разбирался. Нет, ну что ты, это был человечек. Я говорю, тебе до сих пор на него все ближайшие друзья, приятели. Ну, еще надо тебе сказать, что он по образу и подобию Пушкинского лицея, он назначил нам ежегодную встречу одноклассников, которая происходит до сегодняшнего дня. Ну, в живых-то осталось совсем немного, но тем не менее... Даже там, я не знаю, Серго Микоян из Америки приезжает на эти сборища.
Понятно.
Это человек, через которого надо быть очень счастлив, что тебе удалось с ним жить, а переступить через это бессмысленно.
«Разница во времени. Беседа с Борисом Жутовским». Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Эфир 16 марта 2003 года.
Говорит Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Ее ведет Владимир Тольц. Сегодняшнюю передачу я назвал «Один из последних». Ее герой и мой собеседник Борис Жутовский, автор галереи рисованных всегда с натуры портретов. Фазиль Искандер дал ей название – «Последние люди империи». Среди этих последних немало тех, кто был героями и участниками моих передач. Один из них – Павел Анатольевич Судоплатов.
Тоже ведь абсолютно стечение обстоятельств. Мои друзья, мой приятель школьный, мы до сих пор дружим. Он жив. У него мама была довольно ответственным работником по разным партийным верхушкам. И в один прекрасный момент, придя к ним домой, я встретил там, сидел в гостях, очень красивая, интересная, с хрипотцой, такая остроязычная дама Эмма Карловна. Очень любопытная. После этого свидания я спрашиваю хозяев дома, кто это такой. Они говорят, а это жена Павла Анатольевича Судоплатова, заместитель Лаврентия Берии. И он сейчас сидит в тюрьме. Я говорю, так, а как же что-то случилось-то? Почему же? Она говорит, он порядочный был человек, интересный, милый. И когда с ним случилась вся эта история с Лаврентием Берия, он впал в летаргический сон. А когда проснулся, то его за это время оболгали, осудили и посадили. Вот так было рассказано, это были легенды в то время. Вот. И она вела отважную жизнь. У нее было двое сыновей, один приемный, один свой. Она шила платья, зарабатывала деньги, посылала посылки ему в Владимирскую тюрьму. Вела отважную жизнь человека. Сама она была, как я потом уже узнал, одесская еврейка, полковник того же самого НКВД КГБ. Очень любопытная дама. И много лет уже спустя, когда Судоплатов вышел уже из тюрьмы, занимался литературой, он переводил для Дергиза книжки Он без всякого высшего образования, но он знал там белорусский, польский, молдавский, украинский. И издавал в Дедгизе книжки и всем дарил. У меня даже есть одна или, по-моему, две книжки с дарственной книгой. Как сейчас помню, в 83-м году я позвонил вот этой матери моего приятеля, Анне Геннадьевне, которая продолжала с ним поддерживать отношения. И я говорю ей: Анна Геннадьевна, давайте я нарисую портрет Павла Анатольевича Судоплатова. Ну, уже не молодой человек. Она созвонилась с ним. Тот немедленно согласился. И буквально на следующий день или через день мы сели на машину и поехали к нему домой. Он тогда жил на улице Королёва, невдалеке от телецентра. Мы приехали, Эмма Карловна к этому моменту была больна уже очень серьезно Паркинсоном. И мы сели его рисовать. И как сейчас, я помню, я ему сказал: Павел Анатольевич, а сам держал себя кулаком за все места, лишь бы что-нибудь лишнего не ляпнуть. Потому что при моей трепливости это мне казалось безумно опасным. Дом был странный, нелюбимый, неуютный. Какие-то книжные полочки, за которым были засунуты фотографии, где Павел Анатольевич с курсантами школы КГБ в Киеве, с курсантами школы КГБ в Курске. Какие-то несколько картинок на стенах висит. Я говорю: любопытные какие картинки. Лукавил, конечно, потому что картинки были очень средние. Он: ну, это художник Щербаков, это наш человек. Вот такие вот были фразы. И я его спросил, я говорю: Павел Анатольевич, а не хотели бы вы написать про свою жизнь? Нет, говорю, это невозможно. Это невозможно. Как ты понимаешь, потом уже оказалось возможным.
Слукавил в очередной раз.
Слукавил. Ну вот. Да, через какое-то время я объявил перерыв. Ну, отдохнуть надо. И он пошел, значит, к Эмме Карловне. Она лежала в соседней комнате, на кровати. Он так прилег рядом с ней. Ну, и мы там разговариваем с Эммой Карловной. У меня уже, что называется, длинные отношения. Милые очень. Она даже нас приглашала тогда к себе в гости. Я помню, мы ездили в гости. Это был особняк Ягоды на улице Мархлевского. Они тогда... Когда он сидел в лагере, она еще продолжала жить в этом особняке и годы. Вот, и, значит, он так прилег, лежал. Потом говорит: вот вы знаете, Боря, ему хочется как-то меня отблагодарить, я понимаю его. Вот вы знаете, у нас был такой случай. Я тогда в Харькове работал, и каждые выходные ездил в Одессу, я за Эммочкой ухаживал. И однажды приезжаю из Одессы в понедельник, а мне говорят, что в городе объявилась группа антисоветская и расклеивают антисоветские листовки. Мы сразу поняли, что листовки написаны от руки молодым человеком, потому что там в слове буржуазии было три ошибки. Мы быстро нашли этого молодого человека и тех, кто его вдохновлял. И доложили своему начальству. У нас тогда начальником был Кассиор. Может быть, вы слышали это имя? Я так сказал: ну, конечно, кажется, слышишь. Дрожа. Мы доложили Кассиору. Кассиор выслушал нас и говорит: ну, с теми, кто вдохновлял, разговор короткий. Да, был разговор короткий. А молодого человека, сказал Кассиор, не трогать. И вы представляете себе, Боря, молодого человека не тронули. Помолчал немножко. Много было гуманного. Много.
Но скажи, когда ты его рисовал, ты понимал, что этот человек сам непосредственно занимался, конечно, убийствами? Конечно. Ты знал историю Троцкого? Все это
Троцкого
знал?
У меня ведь был один из моих ближайших, моих любимых родственников, дядька Толя. Он был, так сложилась его жизнь, что он воевал, был ранен, вернулся, голод, жрать нечего. А будучи раненым, он сражался уже в войсках второго эшелона, потому что рука была перебита. И он пошел в военкомат на сверхсрочную службу. Говорит: возьмите, потому что мне мама пухла с голода. А у него сапоги он перевязывал веревкой. Это я сам помню. Вот. А кончилась его карьера тем, что он был военным секретарем Лаврентия Берии. Военным. Сидел. И оказался под ударом в этих ситуациях, когда Серов приехал шарить кабинет Лаврентия Берия, он как раз дежурил. Но 2 недели отсидел в одиночке, потом его все-таки выпустили. И он быстро оттуда уволился. К тому времени кончил институт автодорожный, а потом он был сам один из крупнейших специалистов по автомобильным шинам в России. Очень приличный был и достойный человек. Время от времени, когда он там вот служил, он приезжал к нам занимать деньги. Или отдыхать. Я помню два случая, когда он приезжал к нам отдыхать. Он приезжал с бутылкой водки. У мамки, значит, клал ей пистолет. Она его прятала в стол. Он выпивал бутылку водки, наливал ванну холодной воды и ложился в нее спать. И до утра. Утром вставал, как огурец. Брал пистолет и уезжал. Это отдыхал. А деньги занимал и точно привозил. Вчера я вернул деньги 30 сентября. 30 сентября он привозит деньги. И в один из этих его приездов я ему говорю: «Толька, скажи мне, пожалуйста, а кто такой Судоплатов?» Я тогда еще только-только... Он сидел в тюрьме, с женой я познакомился, летаргический сон. Он посмотрел на меня белыми глазами и говорит: «Суперубийца, чтоб духу твоего там не было». Так что это все было уже... Что называется, с самого начала было понятно, что здесь определенная доля лукавства. Но, ты понимаешь, любопытство ты ведь превыше всего. Это же нарисовать такую фигуру казалось мне привлекательно.
Да, конечно, это также интересно. Он не единственный у тебя чекист.
Нет,
Райхман, Райхман его приближенный.
Еще. Да, Райхман. Тоже приятельские обстоятельства. Одни из ближайших моих друзей учились в медицинском институте вместе с дочкой Райхмана. И мы постоянно встречали вместе Новый год. Я никогда не отдавал себе отчет в том, что она дочка того самого Райхмана. Ну, Райхман, она и Райхман. А потом в какой-то момент я еду к свою мастерскую и вижу на углу улицы Горького, первого Тверского Ямского переулка, стоит она со старичком. Тут-то меня и ударило. Я говорю: «Господи, Леонид Федорович Райхман, значит, это ее отец». Тут я ей позвонил и говорю: «Слушай-ка, давай я папу нарисую. Уж больно он выглядит не очень здоровым человеком на память-то. Давай я тебе нарисую». Она говорит: «Хорошо, я спрошу папу». Через 3 дня папа пришел ко мне сам в мастерскую, потому что он жил в соседнем переулке, в 2-м Тверском, Ямском. И сидел и рассказывал. Начал разговор так: «Вы кого хотите нарисовать, Боря? Разведчика или астронома?» Да, он в астрономии написал несколько каких-то брошюрок. У меня есть им.
Совершенно другой человек из этой галереи последних людей. Опять же, герой многих моих передач прежнего времени. Мой друг и коллега покойный. Историк Натан Эдельман. Ты его рисовал. Расскажи.
Я не только его рисовал. Да. Я с ним учился в школе, с 4 класса школы мы с ним приятели, и соседи на протяжении очень многих лет. Это была поразительная личность, совершенно поразительная личность. Во-первых, он был безмерно любопытен, безмерно. Его интересовало все, от Римской империи до сегодняшнего дня. Причем он обожал это рассказывать. Ему хотелось немедленно всем это рассказать. Причем, когда он рассказывал об этом, то было такое ощущение, что с Плутархом он пил водку, а с Екатериной II занимался блудом. И мешал ему в этом деле просто один из братьев Орловых, просто досадно ввязывался в совместные дела. Для него история была родной дом. Вот он еще такую фразу говорил очень мило: «Любоба, невозможно представить себе будущее, невозможно жить в будущее, поэтому я живу в прошлое. Достаточно тебе сказать, что на сегодняшний день прошло больше 10 лет с его смерти, а он постоянно на слуху у всех, у близких, у не очень близких, у знакомых, не очень знакомых. При слове Натан Эдельман нет человека, который бы оказался равнодушным в этих обстоятельствах». Это была личность. И, как часто бывает в истории, я уже, судя по своему возрасту или думая в своем возрасте, я понимаю, что чем интереснее, значительнее и штучнее человек, тем больше он во времени набрекает памятью и качеством. И от него некуда деться. И все сужается и сужается. Пространство, в котором можно жить без него. Вот такими же людьми были Лёва Разгон, таким же человеком был и недавно умерший Даниил Семёнович Данин. Это публика, которая, оказывается, с годами является частью твоего тела и твоей жизни. А поскольку твоя жизнь утончается, то они увеличиваются как составляющая твоего пребывания во времени. И это, конечно, грандиозная отдушина в нашей жизни, потому что на самом деле, ну, как мы с тобой живем, как мы с тобой жили? Страх и любопытство. Это любопытство страха. Ведь и ты сам начал меня спрашивать про Хрущева и про Судоплатова. Ты не стал меня спрашивать ни про каких интеллигентных или штучных людей, поэтов, писателей или художников. Ты начал со страха. Со страха нашей с тобой прожитой жизни. И любопытство к этому страху, потому что от страха же надо или избавляться, или скрываться, или уходить, или врать, или выживать. Выживать. На самом деле вся наша жизнь и все наши разговоры — это проблема выживания в обстоятельствах, которые нас с тобой окружали. Постоянно. Чем мы сейчас с тобой отличаемся, скажем, от более молодой публики? Та свобода, та куцая свобода, которая пришла сегодня в нашу страну и на нашу землю, им кажется нормальной мелочью и, в общем, необходимыми категориями, но недостаточными. А мы-то с тобой, сравнивая это с прошлым временем, понимаем, что это неизбывная свобода. Мы не могли себе даже представить, что можно так жить.
Борис Жутовский, автор галереи портретов последних людей империи.
Ну а Натан Яковлевич Эдельман, как он относился к этому? Ведь я был знаком с ним в 70-х годах. А потом мы увиделись уже, когда началась перестройка в Мюнхене. Для меня это был человек, вышедший из подполья в чем-то.
Конечно. Конечно, он вышедший из подполья, потому что, во-первых, он так же, как и многие наши с того общие знакомые, он был причастен к группе Рэндаля Краснопевца и всей этой разборки хрущевской 58-го года. Не сел, но таскали в ГБ, допрашивали и все прочее. Где-то совсем недавно я прочел о том, что 86-й или 87-й год, за год или за два до его смерти. Где-то недавно я прочел фразу о том, что взяли в разработку писателя Эдельмана. Это уже времена перестройки, это уже все. Он был постоянно под вниманием и колпаком, потому что в его башке сидела метафора. И он ее не скрывал. А уж что такое метафора для власть придержащих по отношению к истории, тоскливо и страшно для них. Тоже у них свой страх. Мюнхен, как ты говоришь, что я встретил, для него это было полное счастье. Потому что для него архивы, зарубежные архивы по русской истории, это была страсть и надежда, что он когда-нибудь до них доберется. Более того, мы даже нескольких людей при моей помощи, всяких иностранцев, которые кое-что нам там раздобывали. Хотя он очень печалился, потому что он же архив чувствовал, он к листу бумаги, к документу, к архиву, у него было, ну, собачье чутье. А тому скажешь, вот тот-то, то, ну, они привозили ксерокс, вот такие пачки, вот он в них разбирался. Нет, ну что-то, это был человечек, я говорю тебе, до сих пор на него все ближайшие друзья, приятели. Ну, еще надо тебе сказать, что он по образу и подобию Пушкинского лицея, он назначил нам ежегодную встречу одноклассников, которая происходит до сегодняшнего дня. Ну, в живых-то осталось совсем немного, но тем не менее... Даже там, я не знаю, Серго Микоян из Америки приезжает на эти сборища.
Понятно.
Это человек, через которого надо быть очень счастлив, что тебе удалось с ним жить, а переступить через это бессмысленно.
Скажи мне, а кого тебе было наиболее трудно рисовать вот из этой галереи последних людей империи?
Трудно, нет. Ты знаешь, трудно вряд ли, потому что это все-таки уже ремесло, и ремесло отточенное. Поэтому трудно здесь нельзя так сказать. Кто-то получался, кто-то не иногда не получался. Это бывало. Вот. Но не часто. Не часто. Трудно рисовать красивых людей. Трудно рисовать человека с медальной мордой лица. Вот это безумно трудно. Поймать похожесть и точность, а портрет должен быть похож, это непременное условие, очень трудно. Чем уродливее морда, чем она перепахана временем и историей, и прожитыми. Мало женщин рисовал. Они все хотят быть моложе и красивее, правы. А мне хочется рисовать складки и буйраки, понимаешь? Я помню, я нарисовал Маргариту Алигер. Она посмотрела на портрет и говорит: «Боречка, портрет очень хороший, только вы его никому не показываете».
Я тоже обратил внимание, что мужчин в этой галерее гораздо больше. Мне симпатичны там самые разные вещи. Людей, которых я лично знал, например, Булата Шаловича Акуджавы, и людей, которых я не знал лично, но к которым относился, ну, как дистанционно, с большим пиететом, например, Зиновия Герда. Расскажи, как ты рисовал.
Ну, это прелесть одна. Дзямыш был прелестнейший, гостеприимный и доброжелательный человек. Звоню и говорю: «Дзямыш, а мы давно знакомы. Я хотел портрет ваш нарисовать». «Ну, так приезжай, мой хороший». Вот и все. И я поехал. Прямо по дороге, правда, лупанул машину. Ну, неважно, приехал на дачу к нему, мы с ним сидим, рисуем. И он начинает печалиться. Он же болен и печалится. Я говорю: «Ну, Дзямыш, что тебе?» Он говорит: «Ну, вот ты понимаешь, в чем дело. Вот Булат, да? Вот уже полгода Булат не звонит и не приходит. Ну, что такое? Ведь мы же друзья, милые. Этот Эмерек, это все время приходит. Это все время приходит». «Да», говорит, «давай на реку водки, давай за тоника выпьем». В этом круге тоник постоянно. «Давай выпьем за этого малого нашего хорошего». «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как нам жалко его, как нам жалко». «А, ты знаешь, недавно в Одессе был, зимой, ранней весной, приехал, снег идет, сырость, грязь, какая гостиничка жалкая. Я зашел туда, просто не мокрый, я свернулся калачиком. Утром встал, весь продрог, думаю, пойти надо что-нибудь горяченького выпить. Выхожу на улицу, солнце, чайки летают. Я хромаю по улочке, две еврейки стоят в подворотне в тапочках. Одна другой говорит: «Хая, посмотрите, какие погоды». Другая ей отвечает: «Да, Рива, как жалко тех, что умерли вчера». Да, он был роскошный, но с бешеным достоинством. Вот если кто-то повел себя дурно, все. Он не подавал руки и не кланялся ему всю последующую жизнь. Нет, вот он проходил мимо него. Были такие люди. Но немного. Его все побаивались. Он так мило, мило, деликатно. Что-нибудь такое тебе скажет. Отчего, значит, остатки волос на ушах выпадают?
Знаешь, я вот о чем подумал. Империя, галерея последних людей, которую ты, в общем, создал, ее уже нет. Люди последние еще есть. Кого бы тебе хотелось нарисовать из тех, кого ты не включил еще в это?
Да много, много. Причем, ты понимаешь, чем отличается? Я недавно для себя сформулировал, что такое старость. Старость – это скорость падает. Это падает скорость. Дези Косомова, правда, по этому поводу гораздо более точное есть определение, что такое старость. Старость – это когда трахнуть бабу, принять ванну и попить кофе – мероприятие.
Дезик – это Давид Самойлов. Да, мы должны просто пояснить. Да, а да, тоник – это…
Да. Тоник – это Натан Адельман, да. А Дезик – это Давид Самойлов.
Да.
Я приехал рисовать Дезика Самойлова. Он тогда в санатории лежал, что-то лечился. Гарри Губерман, Аня Наль и я. Мы втроем приехали. Сидим, его рисуем. А я, значит, Гарику говорю: «А ты что-нибудь базарь?» Ну, чтобы не скучно было. Он что-то базарит. Десик тоже мне что-то отвечает, я рисую. Вдруг весна, соловьи поют. Вдруг за моей спиной голос. Дяденька, а это вы чем рисуете? Я оборачиваюсь, мальчик стоит. Я говорю, вот карандашиком, и показываю ему. Даю даже кусочек этого своего грифеля. Он говорит, ой, как похоже. Дяденька, а можно я вам свой венок подарю? И дарит мне венок из одуванчиков, из желтых. Дезик вскочил, как ужаленный, говорит, сволочь, приехал. Тут великий поэт отдыхает, лечится, живет. Никто к нему не подходит. А эта дрянь только приехала, и вся слава его. Гарик, наливай немедленно водку.
Те люди, которые сейчас у всех на слуху, те люди, которые управляют этой страной, бывшей империей, они ведь тоже родом из той, утонувшей уже до Атлантиды.
Из нашего времени.
Все-таки кого персонально ты хотел бы нарисовать из них?
Ну, хотел бы, например, нарисовать Горбачева. Я абсолютно убежден, что это, что называется, элементы, это личность истории. Там можно ставить плюсы, минусы, черкать, торговаться, называть. Нет, это, безусловно, человек истории. Я бы нарисовал с удовольствием Ельцина. С удовольствием нарисовал бы Ельцина. Потому что это тоже человек истории, с моей точки зрения. Тем более, что я его знал еще в юности по Свердловску. Я с ним в волейбол играл тогда. Он играл за УПИ, за Уральский политехнический институт, а я за Уралмашзавод играл. Ну, конечно, вот из такого рода людей, да, безусловно, из политиков, что называется. Но надо тебе сказать, что с годами и по послаблению сегодняшнего времени уже политика меня не так сильно интересует и занимает. Да и надо признаться тебе, что помельче.
Помельче. Да, вот об этом я хотел сейчас тебя спросить. Это, конечно, может быть, не сюжет для радио, это скорее, по меньшей мере, для телевидения или для кино. Но вот лица. Ты ведь наблюдаешь лица людей. Что изменилось в этих лицах, в персонажах ушедшей эпохи? Что появилось нового в лицах этих новых людей, нового времени?
Что изменилось? Ты понимаешь, в чем дело? Ведь ремесло, профессия, страх и время на лицах откладывают свой отпечаток. Ведь ты не можешь себе представить, что римский гладиатор был бы с лицом Митрофанова или Жириновского. Не можешь. Не можешь себе представить их также в погонах генералов. Ну, я не говорю про теперешних наших этих толстопузов, это же не генералы, это просто должностные лица в погонах. Ну, вспомним, скажем, генерала Чуйкова, например, или Рокоссовского, или Жукова, и сравни их с мордами сегодняшних генералов. Время накладывает отпечаток. А время вялое, время трусливое, время жалкое. Они ни в чем не уверены, они ничем не властвуют, они ничто не диктуют. Они все время за кого-то что-то временно базарят, или, как они теперь говорят, лоббируют. Они мелкая публика, и на мордах это видно. Ну, это же, ну, порой просто, ну, куклы театра образцов можно делать. Просто возьми их там 5-7 человек и делай из них куклы. Жалко только, что эти куклы, которые у нас делаются, это уже делается во всем мире. Это опять сворованное что-то. Это не, что называется, не нами придуманное. А на самом деле кукольный театр из этих людей был в одно удовольствие. Мелкая публика, мелкое время, мелкая публика.
Один из последних. Борис Жутовский о разнице во времени и о последних людях империи. Продюсером этого выпуска «Разница во времени» был Илья Попченецкий. Ведущий программы Владимир Тольц.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.